Глава 57. «У тебя хватит на это духу и силы воли, Ребекка?» Генрик Ибсен, Росмерсхольм. Ванесса занимала однокомнатную квартирку на первом этаже частного дома, недалеко от стадиона Уэмбли. То утро перед уходом она дала Робин запасной комплект ключей и охотно подтвердила, что за два дня жилье не найти, так что пусть Робин остается. Накануне они договорились после работы выпить по бокальчику вина. Ванесса без утайки поведала Робин историю об измене своего жениха, историю, полную неожиданных поворотов и интриг, которую прежде она никому не рассказывала. В основе ее лежало создание приманки для жениха и его любовницы в виде двух левых аккаунтов на Фейсбуке, которые через 3 месяца в результате терпеливых уговоров обеспечили Ванессе поток обнаженных фотографий от обоих. Робин была в шоке, но не могла не рассмеяться, когда Ванесса обрисовала ей сцену за столиком для двоих в их любимом ресторане, где она и вручила незадачливому жениху валентинку с коллекцией пикантных изображений. «Эх, подруга, добрая ты душа!» сверля взглядом свой бокал, произнесла Ванесса. «Я бы, например, как минимум оставила у себя эту чертову серьгу, чтобы сделать из нее подвеску». Сейчас Ванесса была на службе. На краю дивана, где сидела с открытым ноутбуком Робин, лежало аккуратно свернутое пуховое одеяло. Весь день она провела за просмотром свободных комнат в квартирах на нескольких съемщиков. Только это и можно было себе позволить на те деньги, что платил ей Страйк. В памяти беспрестанно всплывала двухъярусная кровать в квартире у Флик, а на экране сменялись доступные по цене варианты. То барачного вида комнатенки с несколькими спальными местами, то будто бы иллюстрации из новостной статьи о нелюдимых барахольщиках, найденных мертвыми. Вчерашний смех уже казался чуждым. Робин старалась не обращать внимания на болезненный твердый ком в горле, а он, несмотря на количество выпитого чая, все никак не рассасывался. В тот день до нее дважды пытался дозвониться Мэтью. Она не поднимала трубку, а он не оставлял сообщений. В связи с грядущим разводом ей вскоре предстояло обратиться к адвокату. Но это стоило денег, которых у нее не было, а на первом месте стоял поиск такого жилья, которое позволило бы ей заведенным порядком работать над делом Чизуэлла. Ведь появись у Страйка причина считать, что Робин не справляется со своими обязанностями, под угрозой оказалось бы то, чем она дорожила едва ли не больше всего на свете. «Ты на университет забила? Теперь забиваешь на нас с тобой. Ты даже на своего мозгоправа забила. Конченная психопатка, вот ты кто!» Когда она представляла Мэтью и Сару на массивной, красного дерева кровати, приобретенной свекром, перед ее мысленным взором меркли даже фотографии мрачных комнат в безвестных квартирах. В такие минуты Робин внутренне закипала и, как могло показаться, теряла самообладание. Вот и сейчас ей захотелось перезвонить Мэтью, чтобы на него наорать. Но она сдержалась, поскольку наотрез отказывалась быть той, в кого он стремился ее превратить. Импульсивной, безрассудной, неуравновешенной дамочкой, в общем, психопаткой. При всем том, у нее были новости для Страйка, и ей не терпелось их ему сообщить, как только он закончит опрос Билли. Примерно в 11 утра на ее звонок ответил Рафаэль Чизуэлл, который сперва держался холодно, однако все же согласился с ней переговорить, оставив за собой выбор места встречи, а через час позвонила Тиган Бутчер, которую не пришлось долго уламывать. Тем не менее, девушка явно расстроилась, что будет встречаться с партнером знаменитого Страйка, а не с ним самим. Робин записала информацию о комнате в Патне. Проживание совместно с хозяйкой, питание вегетарианское, любовь к кошкам обязательно. Проверила время и решила переодеться в единственное захваченное Солбери-стрит платье, уже отглаженное и повешенное на кухонную дверь Ванессы. От Уэмбли до ресторана на Олд Бромптон Роуд, где назначил встречу Рафаэль, ехать не менее часа, а ко всему прочему Робин опасалась, что дольше обычного будет заниматься созданием презентабельного вида. Над раковиной у Ванессы из зеркала смотрело бледное лицо с опухшими от недосыпа глазами. Когда Робин попыталась замазать темные круги тональным кремом, у нее зазвонил мобильный. «Привет, Корморан», — сказал Робин, переключаясь на громкую связь. «Удалось повидаться с Билли?» Его пересказ беседы с Билли растянулся на 10 минут. За это время Робин подкрасилась, причесалась и надела платье. «Знаешь, подошел к завершению Страйк. «Я вот о чем теперь подумываю. Делать надо то, к чему призывал нас Билли с самого начала. Копать». «М-м-м», автоматически протянула Робин, а потом... «Стоп! Делать что? Ты хочешь сказать? В буквальном смысле?» «Похоже, без этого никак», — сказал он. Впервые за весь день собственной неурядицы Робин полностью заслонило нечто иное, нечто чудовищное. Мертвое тело Джаспера Чизуэлла оказалось первым в ее жизни, увиденным не в стерильных больничных стенах и не в благостной обстановке похорон. Даже воспоминания о затянутой в пленку голове репе с темной дырой рта померкли перед воображаемым зрелищем кишащих в грязи червей и слевшего одеяла и гниющих детских костей. «Корморан, если ты уверен, что в ложбине действительно захоронен младенец, мы должны заявить об этом в полицию». «Я бы, может, и заявил, будь у меня гарантии психиатров насчет состояния Билли, но никаких гарантий они не дают. После беседы с Билли у нас с ними завязался долгий разговор. Медики не берутся со стопроцентной уверенностью гарантировать, что удушения ребенка не было. Ну, известная старая тема о том, что невозможно доказать отрицательный факт. Но рассказам Билли они не верят. Считают, что это выдумки? В обычном смысле слова нет. Они считают, что здесь имеет место бредовая иллюзия или, в лучшем случае, ошибочная интерпретация увиденного в раннем детстве. Увиденного в том числе и по телевизору. Это вполне согласуется с его симптомами. Мое личное мнение... В ложбине, по всей вероятности, ничего нет, но хорошо бы убедиться. Ладно, у тебя как день складывается? Новости есть?
Что?
Оторопело переспросила Робин. А, да, есть. В 7 вечера встречаюсь с Рафаэлем за бокалом вина. Отлично, сказал Страйк. Где?
В ресторане, называется как-то «Нам Лонгли Шейкер».
Это в Челси, сказал Страйк. Однажды занесло меня туда 100 лет назад. Не скажу, что это был лучший вечер в моей жизни.
И еще. Позвонила Тиган Бучер. Она, похоже, в некотором роде твоя поклонница.
Только еще одного психически неуравновешенного свидетеля нам и не хватало.
Плоская шутка, сказала Робин, стараясь говорить бодрым тоном. В общем, так. Живет она с матерью в Улстоне, а работает в баре на ипподроме в Ньюбери. В деревне встречаться с нами не хочет. Мать будет ставить нам палки в колеса, поэтому она просит нас приехать к ней в Ньюбери.
Это далеко от Вулстона?
20 минут езды.
Ну ладно, сказал Страйк. Давай тогда возьмем твой ландровер, доедем до Ньюбери, побеседуем с Тиган, а потом, если получится, завернем еще раз к ложбине, просто осмотреться. Это реально?
Да, окей, ответила Робин, хотя от мыслей о вынужденном возвращении на Олбери-стрит за ландровером ее затрясло.
Машина стояла там, поскольку в районе, где жила Ванесса, на парковку требовалось оформлять специальное разрешение.
«Когда поедем?»
«Это будет зависеть от возможностей Тиган, но хорошо бы на этой неделе. Чем скорее, тем лучше».
«Окей», — сказала Робин, у которой рушились все планы просмотра жилья на ближайшие дни.
«Тебя это устраивает, Робин?»
«Да, конечно».
«Отзвонись после разговора с Рафаэлем, ладно?»
«Обязательно», — сказала Робин, которой не терпелось закончить разговор. «Тогда все и обсудим».